Здравствуйте, сегодня пятница, 5 мая, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Евгений Пригожин пригрозил вывести подразделение ЧВК «Вагнер» из Бахмута 10 мая, если не будут выполнены его требования по снабжению боеприпасами. Европейский Союз готовит законы, которые позволят использовать замороженные российские активы для финансирования послевоенного восстановления Украины. Женя Беркович и Светлана Петричук стали обвиняемыми по уголовному делу по статье об оправдании терроризма из-за поставленного Беркович несколько лет назад спектакля по пьесе «Петричук». Также сегодня.
Парадное шествие возглавят музыканты военного оркестра Королевской конной гвардии. За ними последует экипаж с королем и королевой-консортом. В нарушение традиции в аббатство их доставит государственная карета бриллиантового юбилея, а не более старая и менее удобная золотая.
В Лондоне в субботу состоится коронация Карла III. В Украине продолжаются тяжелые бои за Бахмут и населенные пункты в окрестностях города, а главным ньюсмейкером дня опять стал владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. На видео, записанном на фоне нескольких десятков трупов вагнеровцев, убитых только за последние сутки, по словам Пригожина, владелец ЧВК обвинил Министерство обороны России в отказе предоставить ему нужное количество боеприпасов.
Вот это вот парни ЧВК «Вагнер», которые погибли сегодня, еще кровь свежая. А теперь слушайте меня, сука, это чьи-то, отцы и чьи-то сыновья, и те, которые не дают нам боеприпасы, будут в аду жрать их потроха, у нас нехватка боеприпасов, 70%, Шойгу, Герасимов, где боеприпасы? Посмотрите на них, Вы сидите, в дорогих клубах. Ваши дети прутся от жизни и снимают на Ютьюбе ролики. Вы думаете о том, что вы хозяева этой жизни. И о том, что вы имеете право распоряжаться их жизнями.
Разговоры по поводу видео Пригожина на фоне трупов наемников из его ЧВК были в самом разгаре, когда Пригожин опубликовал еще одно видео. На этот раз он стоял на фоне хорошо вооруженных бойцов, видимо, еще живых наемников, вновь требовал достаточного количества боеприпасов и предъявил ультиматум Министерству обороны России, сказав, что выведет подразделение ЧВК «Вагнер» из Бахмута 10 мая, если его требования не будут выполнены. Вот фрагмент этого выступления.
Я сообщаю официально министру обороны НГШ, верховному главнокомандующему, нести без боеприпасов потери в Бахмуте бесполезные и неоправданные мои парни не будут. Поэтому с 10 мая 23 года мы выходим из населенного пункта Бахмут. Нам осталось взять 2 с небольшим километра из 45. Но если по причине вашей мелкой зависти вы не хотите подарить победу россиянам по взятию Бахмута, это ваши проблемы. Поэтому я прошу НГШ подписать боевое распоряжение. В наш адрес не было написано ни одной бумаги за всю войну, потому что руководство трусят брать на себя ответственность как при наступлении, так и при выходе. Поэтому мы ждем боевое распоряжение на выход из Бахмута.
Вообще, все это видео с Евгением Пригожиным длится 5 минут. Примечательно, что Пригожин называет войну войной, Бахмут Бахмутом, а не Артемовском, как называют город российские государственные СМИ. И, кстати, открыто говорит о том, что ЧВК «Вагнер» принимает участие в боевых действиях с марта прошлого года, то есть с тех пор, когда специальная военная операция пошла не по плану. Все идет по плану, как известно, один из самых знаменитых мемов этой войны. Комментировать новые ископания эскапады Пригожина пришлось Дмитрию Пескову, точнее, отвечать на вопрос по поводу этих эскапад. Комментировать их пресс-секретарь Кремля фактически отказался.
Да, я, разумеется, мы видели его в средствах массовой информации, но я не могу это комментировать, потому что это касается хода специальной военной операции.
Отреагировала на слова Пригожина и командование ВСУ, отреагировала сдержанно. Его представители заявляют, что тяжелые бои за Бахмут продолжаются, что у ЧВК «Вагнер» кончаются, судя по всему, не боеприпасы, а бойцы. Напомню, что заключенных в колонии теперь вербует Министерство обороны России, и что все эти видео отражают грызню между Пригожиным и его политическими соперниками, и выход ЧВК «Вагнер» из Бахмута 10 мая маловероятен. Но мой собеседник, независимый военно-политический аналитик Юрий Федоров. О сложных, мягко говоря, взаимоотношениях Евгения Пригожина с руководством Министерства обороны России известно давно. Собственно, и видео на фоне трупов вагнеровцев тоже уже было. Как вы считаете, вот все-таки вот это новое обострение, с чем оно связано в первую очередь? С желанием Министерства обороны сэкономить снаряды перед контрнаступлением ВСУ, о котором сейчас так много говорится? Или же все-таки вот эти вот сложные взаимоотношения играют в первую очередь роль и желание Министерства обороны взять Бахмут именно руками вагнеровцев?
Я думаю, что здесь целый комплекс проблем и факторов. Первый фактор – это озабоченность Пригожина тем, что наступление вооруженных сил Украины может привести к серьезному поражению российских войск и в том числе к разгрому той части его частной военной кампании, которая еще сохранилась. Значит, он ищет все возможные аргументы и объяснения для того, чтобы сохранить ядро своих наемников, без которых его политическая роль в России вообще будет минимальна, если вообще сохранится. И поэтому он ищет аргументы, объяснения, почему он выводит свою частную армию из боевых условий. Ну, в основном из-под Бахмута, где эта группа в основном и сосредоточена. Это первое. Второе, я думаю, что здесь сыграла роль еще и тот момент, о котором вы говорили, а именно желание части командования вооруженных сил российских максимально ослабить группу Вагнера, Пригожина вообще, как силовой фактор во внутриполитической ситуации в России, учитывая, по-видимому, растущую озабоченность вообще правящих кругов в Москве и в России перспективами развития ситуации в стране после успешного, как они предполагают, наступления вооруженных сил Украины. И, наконец, есть действительно проблема снарядного голода. А без снарядов наступать в Бахмуте, я думаю, просто физически невозможно без массированных артиллерийских налетов. Такие попытки наступления, штурмовые действия будут просто приводить к массовой гибели солдат, вообще военнослужащих, как регулярных войск, так и подразделений наемных формирований. Вот три момента, которые могут объяснить вот это решение, собственно, решение о выводе 10 мая, о выводе вагнеровцев из-под Бахмута.
Скажите, а вот эта вот ситуация, я имею в виду, опять же, высказывание Пригожина, насколько она уникальна? Мне, на самом деле, не припоминается какого-то случая, когда командир боевого подразделения, в данном случае, конечно, мы имеем дело именно с наемниками, с ЧВК, но он так открыто выступает против военного руководства страны во время боевой операции. Ощущение, что это случай беспрецедентный.
Да, но это, вообще говоря, очень похоже на бунт, на попытку, если не на открытое неповиновение приказу. Формально Вагнер и вот эти вагнеровские наемники и Пригожин не являются частью вооруженных сил России. Их статус вообще непонятен. В каком статусе они воюют? Вообще говоря, у них никакого статуса нет юридического, потому что ЧВК «Вагнер» зарегистрировано как некое частное охранное предприятие или совокупность частных охранных предприятий. И формально они имеют право не подчиняться приказам военного командования, хотя обязаны подчиняться приказам президента. Ну, как любая структура в России, они обязаны выполнять указания президента. А если таких указаний нет, ну, значит, они могут избежать суда и всего прочего. Но это чисто формально юридическая, так сказать, ситуация. А на деле это очевидная попытка, ну, чего-то похожего на бунт, что, в общем, свидетельствует о деградации и даже, можно говорить, о частичном распаде всей системы госуправления в России. Если частная военная компания или частное охранное предприятие позволяет себе такие действия, ну, значит, о чем можно говорить? Государство теряет возможность и потенциал управления и контроля над вооруженными формированиями, а это крайне опасно.
Я беседовал с независимым военно-политическим аналитиком Юрием Федоровым. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, принявший участие в совещании глав дипломатических ведомств Шанхайской организации сотрудничества, которая состоялась на Гоа в Индии, сегодня прокомментировал атаку беспилотников на Кремль в ночь на 3 мая.
Это ясно был враждебный акт. Совершенно ясно, что без ведома хозяев киевские террористы совершить его не могли бы. И мы будем отвечать не разговорами о том, казус белли это или нет, а будем отвечать конкретными действиями. Еще раз хочу сказать, у нас терпения много, есть такая пословица, русские долго запрягают, ну и так далее. Что касается отношений Вашингтона, я обратил внимание на заявление Тони Блинкена, который сказал, что США не будут диктовать Украине те методы, которыми она защищает свой суверенитет. Ну, наверное, этим все сказано.
Телеграм-канал Министерства иностранных дел России, который, как я предполагаю, делает публикации под руководством и контролем главы Департамента информации и печати этого ведомства Марии Захаровой, анонсировал выступление Лаврова как его пресс-конференцию по итогам совещания в Индии. Однако видеотрансляция в YouTube, на которую можно было перейти на размещенной в Телеграм-канале ссылке, называлась более скромно «Выступление и ответы на вопросы». И более точно отражала ситуацию, конечно, участвовавший в столь представительном форуме министр находился явно не в зале для пресс-конференций. Большую часть вопросов в стиле «Когда, наконец, Украина будет наказана?» ему задал по-русски один и тот же стоящий за кадром человек. Это продолжалось почти 12 минут из 15. Ну, в самом конце Лавров нервно ответил на вопрос по-английски, что он думает по поводу того, что Украина и США отрицают причастность к инциденту с дронами в Кремле, и ушел, не попрощавшись. Так что это скорее был пресс-подход, а не полноценная пресс-конференция, которых у российского министра не было вообще-то уже довольно давно. Но Лавров при этом считает, что уважающие себя, как он выражается, страны не хотят общаться с Владимиром Зеленским, и атака дронов на Кремль только усиливает это отчуждение.
Мне кажется, уже больше даже нечего ждать каких-то новых инцидентов, новых провокаций. Зеленский и его команда делают все и в медийном пространстве, и в своих практических шагах, чтобы любая уважающая себя страна не захотела с ними общаться. Это действительно так, и мы понимаем, что осознание этого зреет.
Это был Сергей Лавров. Мне остается добавить, что уже 32 страны, в том числе страны, которые Россия называла в числе своих союзников, дали понять, что арестуют в случае появления на своей территории президента России Владимира Путина, ордер на арест которого выдал Международный уголовный суд в Гааге. А Владимир Зеленский, президент Украины, вчера выступал в Гааге и сказал, что там, как он выразился, ждут совершенно другого Владимира. Причем в Нидерланды Зеленский приехал из Финляндии. Планируется его поездка в Германию. Только за время войны он уже побывал в США, Великобритании, Польше. Ну и все эти страны, если следовать логике Лаврова, себя не уважают. Сам же Зеленский относится к этим поездкам со всей серьезностью, видя в них возможность добиться предоставления ВСУ новых видов вооружений для борьбы с российской агрессией. Об этом Зеленский говорил и в Гааге. And I'm grateful to you for helping to protect what you value.
Я благодарен вам за помощь в защите того, что вы цените. Нидерланды защищают свободу, верховенство закона и демократии, защищают Европу и наш общий жизненный уклад. Существование свободных народов, свободных не за счет порабощения кого-то другого, а благодаря правам и уважению для всех. Ни один агрессор теперь не сможет допустить мысли, что ему удастся сжечь европейские ценности в огне агрессии. России казалось, что Европа слаба. Теперь же Россия пытается понять, как скрыть собственную слабость. Я благодарен вам за то, что Гаага, город, в котором в глазах всего мира ассоциируется с международным правом, становится настоящим средоточением правосудия, правосудия для всех тех, кто пострадал от агрессии и других международных преступлений. И мы помним, что Нидерланды и их руководство обеспечивают результат, когда речь заходит об истребителях F-16, которые не являются табу. Так давайте предоставим Украине новые. И я верю, что получу их во время моего следующего приезда. Конечно, если вы пригласите.
Говорил президент Украины Владимир Зеленский, фрагмент его выступления в Гааге, которое было встречено бурными аплодисментами. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 5 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Хотя перспектива окончания боевых действий в Украине остается туманной, предстоящее послевоенное восстановление Украины уже активно обсуждается. В июне этой теме будет посвящена большая конференция в Лондоне. Сейчас, по самым скромным оценкам, на восстановление Украины требуется не менее 600 миллиардов долларов, и проблему финансирования этих мероприятий предполагается решать за счет замороженных в Европе и Америке российских активов. Однако использование этих активов возможно только при условии создания специальной юридической базы, которой в Европейском Союзе сейчас нет. Решение этой проблемы может предусматривать создание специально для России трибунала по распределению конфискованных активов. Подробнее об этом корреспондент «Голоса Америки» Валентина Васильева.
По последним данным Еврокомиссии, сумма замороженных активов российских частных лиц, в основном бизнесменов и олигархов, попавших под санкции, на территории ЕС составляет 24 миллиарда долларов. И эта цифра постоянно растет. Для сравнения, год назад, когда заморозки российских активов только объявили, сумма была в 3 раза меньше. Поиском и блокировкой средств тех, кто попал под санкции, занимаются национальные правительства. Каждую неделю они отчитываются перед Еврокомиссией о проделанной работе. Регулярные встречи с участием Европола агентство ЕС по сотрудничеству в области уголовного правосудия проходит и на уровне Евросоюза. Для этого Еврокомиссия в апреле прошлого года даже создала специальную группу Freeze and Seize, что в переводе означает «замораживать и изымать». Заморозить заморозили, а вот как изымать пока не придумали. С высоких трибун звучат заявления о том, что заблокированные частные российские активы должны быть использованы на благо Украины. Но как, до сих пор не решено. Отдельные страны, такие как Эстония, пытаются принять собственные законы, позволяющие передавать имущество российских олигархов Украине. Но общей юридической базы в ЕС для этого пока нет. Согласно законодательству Евросоюза, которое защищает частную собственность, конфисковать замороженные средства можно только, если они связаны с уголовным преступлением. В Еврокомиссии говорят, так как российские олигархи часто пытаются санкции обойти, они легко попадут под действие нового закона. Проблема в том, что принимать его, по всей видимости, будут долго. Сначала предложение должно быть представлено Еврокомиссией, потом одобрено Европарламентом, потом утверждено Евросоветом, так что меры вступят в силу в лучшем случае осенью, а то и зимой. Другое дело – замороженные резервы Центробанка. По общим оценкам, в странах Большой Семерки заморожено 300 миллиардов долларов государственных российских активов. И около 2/3 из них в странах ЕС. По словам министра финансов Швеции, которая сейчас председательствует в Евросоюзе, использовать их для реконструкции Украины было бы справедливо, в том числе и по отношению к европейским гражданам, которые уже платят за помощь Украине из собственных налогов. Правда, как это сделать, чтобы не создать опасный прецедент, споры идут. Чтобы замороженные средства не лежали без дела, использовать их можно бы было в банковской системе, получая проценты на помощь Украине, говорят в Еврокомиссии. По оценкам Dixie Group, таким образом на российских государственных деньгах в месяц можно было бы зарабатывать несколько миллиардов долларов. По данным Киева, на поддержание украинской экономики как раз нужно 5 миллиардов долларов в месяц. Весь процесс еще нуждается в согласовании, но рано или поздно решение будет принято, считают эксперты. Законодательство о том, что делать с замороженными российскими активами, потребует больше времени. Однако все равно появится, уверены аналитики. Политическая воля для этого есть. Пока же в Евросоюзе продолжают замораживать активы российских олигархов. Больше всего их надо момент в Германии, Франции, Италии, Бельгии, Австрии, Люксембурге, Ирландии, Испании и Венгрии.
Сообщение корреспондента «Голоса Америки» Валентины Васильевой. Вы слушаете «Время свободы». Женя Беркович и Светлана Петричук стали обвиняемыми по уголовному делу по статье об оправдании терроризма, возбужденному из-за поставленного Беркович для театрального проекта «Дети Сосо» в спектакле по пьесе «Петричук. Финист. Ясный сокол». Сегодня состоялось заседание суда по мере пресечения. Беркович и Петричук обвинение потребовало взять их под стражу. В зал суда они были доставлены в наручниках. Как выясняется теперь, заявление в правоохранительные органы было подано еще 2 года назад активистами прокремлевского движения «Нот», усмотревшими в спектакле, получившем, к слову, 2 премии «Золотая маска» в прошлом году, угрозу безопасности России. Издание «Фонтанка» сообщает со ссылкой на адвоката Петричук Юлию Кузнецову, что в деле есть, цитата, «комплексная деструктологическая экспертиза, усматривающая в спектакле признаки идеологии радикального феминизма и борьбы с андроцентричным общественным укладом России». И там есть еще очень много всего. Один из авторов этой так называемой экспертизы – Роман Силантьев, который сам и придумал науку деструктологию и скандально известен еще с середины 2000-х годов. По словам Силантьева, придуманная им наука, цитата, «комплексно рассматривает экстремистские террористические организации, психокульты и нерелигиозные секты, тоталитарные секты и сферу магических услуг, суицидальные игры и увлечения, смертельно опасные молодежные субкультуры и медицинское диссидентство». Театральный обозреватель газеты «Коммерсант» Анна Шендерова считает, что спектакль «Финист. Ясный сокол», в котором рассказывается о девушках, виртуально вышедших замуж за исламистов и уехавших к ним в Сирию, не только не пропагандирует терроризм, а помогает бороться с ним.
Он был, конечно, очень полезен именно в антитеррористических целях. Там никакой двоякости, понять там, вычитать какие-то другие смыслы, это практически невозможно. Это из серии анекдота про человека, который вызывает все милиционеры и говорит, что у него в окне голые девушки, милиционер говорит, да нет, там просто улица, а вы на шкаф залезьте, а вы бинокль возьмите, а вы голову вот так вот наклоните. И тогда он видит, что где-то там в уголку мелькает что-то похожее на зал женской бани. Но для этого надо залезть на шкаф, взять подзорную трубу и загнуть шею определенным образом. И, собственно, почему я говорю, что спектакль очень полезен? Потому что он предотвращает вот эти новые жертвы, он скрывает этот механизм, как можно попасться, и таким образом помогает человеку быть во всеоружии.
Мнение театрального обозревателя «Коммерсанта» Анны Шендеровой. Свою солидарность с Беркович и Петричук выразили многие российские деятели искусства и культуры, а на сайте «Новой газеты» появилось письмо в их поддержку, подписывать которое в специальном видео призвал главный редактор «Новой», лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов. Давайте его послушаем.
Почему сегодня, в 435-й день ада, когда по неполным данным ООН погибло почти 500 украинских детей и больше 1000 ранено, почему сегодня, несмотря на это, нужно говорить про прекрасного режиссера и поэта Евгения Берковича и про замечательного драматурга Светлану Петричу? Потому что эти удивительно талантливые люди сделали абсолютно все, чтобы ракеты не летали, дети не погибали, а на полях росли и колосились не мины, а подсолнухи. Потому что они сделали все, а мы не все. Их обвиняют в том, что их пьеса «Финист. Ясный сокол» является оправданием терроризма. Я вам заявляю со всей ответственностью. Эта пьеса является одним из самых ярких и талантливых антитеррористических высказываний. О чем пьеса? Она основана на документальных протоколах женщин, которые по переписке познакомились с представляющимися им влюбленными финистами, которые пригласили их поехать за большой чистой любовью в Сирию. Они не знали, куда их зовут, и они поехали. Финист обещал им, он представлялся всем разными именами, но основное было это, он обещал им, что они будут делать ему зефир, что он будет их защищать, что в хиджабе нужно ходить, потому что так принято в мире их традиционных, консервативных, правильных ценностях, вопреки тем ценностям плохого, разлагающегося Запада. Он обещал их защищать. Он обещал, что его страна и его государство единственное, которое живет правильно. Он обещал им верность. Он обещал им защиту. Он обещал им светлое будущее, но еще в большей степени обещал им прекрасное светлое прошлое. Они поверили ему. Про это пьеса. Никогда не верьте террористам, даже когда они прикидываются государством.
Говорил лауреат Нобелевской премии мира, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Ну и последнее на сегодня. В субботу, 6 мая, в Лондоне состоится коронация Карла III, ставшего британским монархом после смерти в прошлом году его матери, королевы Великобритании Елизаветы II. На церемонии ожидаются сотни гостей и сотни тысяч зрителей. А руководит подготовкой торжественного парада начальник штаба войск Соединенного Королевства генерал Дэвид Ричардс.
Ранним утром на улицах Лондона было непривычно шумно. Началась репетиция коронации. От Букингемского дворца до Вестминстерского аббатства прошел военный парад. С него и начнутся официальные церемонии в эту субботу, в день коронации Карла III. Парадное шествие возглавят музыканты военного оркестра Королевской конной гвардии. За ними последует экипаж с королем и королевой-консортом. В нарушение традиции в аббатство их доставит государственная карета бриллиантового юбилея, а не более старая и менее удобная золотая. Даже репетиция вызвала огромный интерес. Зрители наблюдали за ней у металлических ограждений. Но желающих посмотреть на настоящие торжества будет гораздо больше – сотни тысяч. По всему пути шествия установят смотровые площадки. И поспешить занять удобное место в субботу можно будет уже с 6 утра. Начальник генерального штаба британской армии уже назвал день коронации грандиозной операцией.
Именно логистика станет настоящей хитростью. Все скоординировать, убедиться, что все прибывают в Лондон в нужное время, в нужное место. И, наверное, второе по сложности – это убедиться, что все 6 тысяч человек, участвующих в процессии, идут одновременно. Это требует некоторых технологий и практики.
В Лондоне значительно усилят меры безопасности, и даже если кто-то попытается помешать мероприятиям, у полиции есть отличный план, заверили военные. Но все же понадеялись, что применять его не придется.
Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».